Сегодня 20 декабря 2004 года. Я Вадим Запорожцев. Мы в ДК «Октябрь» в Москве. Значит, и рассматриваем Ананда Лахари. Сегодня у нас будет 36 стих. Но прежде чем мы начнем его рассматривать, есть ли у кого какие-нибудь вопросы по йоге вообще?
Как сочетается мантра и пранаяма?
Значит, очень взаимодополняют они. Более того, что есть такие упражнения, где ты, если ты будешь некоторые делать пранаямы, то ты будешь мантры повторять, то ты будешь автоматически выполнять пранаямы.
А как это на практике?
На практике, допустим, ты начинаешь читать вслух некие мантры. Ты набираешь полную грудь воздуха и потом повторяешь. У тебя за сколько-то раз воздух этот выдыхается, затем ты опять вдыхаешь. И получается такое очень красивое, гармоничное движение, да, ритм, движение легких. То есть и мантра, она как бы заставляет именно делать с определенной скоростью вдох, задержку и выдох. И таким образом, ну, как бы настроиться на эту вот, на этот резонанс, на эту вибрацию, резонансную энергии. То есть то, в общем-то, что делает пранаяма. И получить эффект, как если бы вы занимались пранаямой, хотя вы, в общем-то, повторяли мантру. Вот. Иногда это бывает крайне необходимо, когда, допустим, организм крайне ослаблен, когда вот такие негативные факторы действуют. Просто иногда пранаямой начать заниматься тяжело, нужен какой-то такой нервная встряска такая, чтобы сесть и начать заниматься. Вот. Очень тяжело себя заставить, особенно на вот, когда уже много-много человек йогой позанимался. Вот. И поэтому предписывается читать вслух мантры таким образом, чтобы потом получилось, что, как если бы мы делали пранаяму.
Вот такая. И это касается любой пранаямы, и кофельменное дыхание, и задержки, и там,
ну, ну, мне сейчас трудно сказать, но, в общем, есть разные способы, как сочетать мантру и дыхание. Разные способы, и каждый из них очень хорош. Вот, и иногда мы отчитываем про себя мантры, делаем попеременное дыхание, иногда мы вслух произносим и автоматически выполняем пранаяму. В общем, много способов. Иногда мы делаем на задержке, на выдохе, иногда мы делаем на задержке, на вдохе и так далее, и так далее. Вот таким образом.
Молитвы в других религиях. Не обязательно молитвы в христианстве, а такие же мантры в других религиях, это те же мантры.
Ну, до известной, да, до известной степени, да. До
вот
известной...
Именно в христианстве, что касается христианства.
Значит, все, что касается христианства, здесь достаточно трудно сказать. Почему? Потому что если же брать, допустим, вот такие ветки, ну, вы знаете, да, что христианство, оно имеет много разных подразделений, совершенно с несколько отличающимися, как это у них называется, службами и так далее. У католиков вы возьмете нечто одно, у православных другое, у протестантов третье. Но, в принципе, вот эта наука молитв, как бы это сказать, и эта наука мантра-йоги, она в принципе одно и то же. Точно так же, как и в мантра-йоге, есть, вот мы помним, что все мантры делятся на три большие группы. Это мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Вот в христианстве делается наибольший упор на мантры имен. Именем Господа нашего Иисуса творю чудеса.
Это мало, да?
Если мы берем, да, значит, если мы берем, да, если мы берем иудаизм, там это тоже наука достаточно, как ни странно, развита. Вот есть такое даже направление, у них такие как бы мистические течения, типа каббалы там и прочее в иудаизме. Там система вот, опять же, повторения имен и всякого рода речитативов, и всякого рода букв, она отчасти очень сильно пересекается, как ни странно, с мантра-йогой. Вот с тем, что мы имеем в Индии, вот в этих учениях о виджах и так далее. там эта система достаточно серьезно развита. И если вы интересуетесь, можете просмотреть некие книги, сейчас даже стали публиковаться. То же самое и в других религиях. Значит, любая молитва – это, по идее, некий речитатив, в котором присутствует, во-первых, смысл.
То
есть, да, значит, есть то, что называется в йоге мантрами сознания. Смысл, да? «Отче наш, иже еси на небеси» и так далее. Правда, некоторые умудряются повторять это, даже не зная там старых вот этих вот славянских терминов, да, как бы, как скороговорку. Но, тем не менее, за этим есть смысл. И поэтому, если вы осознаете этот смысл, это начинает работать. Вторая часть – это имена. Значит, Господь наш Иисус, помните, да, что один из формальных поводов для возникновения раскола в Древней Руси было разное написание слова Иисус. С одним «и» или с двумя «и». И это вызвало просто совершенно, ну, совершенно да, жесткую такое противостояние. Почему? Потому что считалось, что, и отчасти, вероятно, справедливо считалось, что мантра, ну, в мантру имени не надо вносить изменений. Угу. То есть, на самом деле, под этим расколом нечто большее, чем просто вот какая-то там война каких-то политических.
Но Иисус же по-разному, Иешуа, ну, есть же разные, как бы, имена Иисуса.
Нет, ну я имею в виду, откуда с Древней Руси знали, как там, что там. Они знали, что было у них, и они, так сказать, из поколения в поколение применяли. И, в общем-то, они, понятно, что на, там, не знаю, там, на других, на английском это Jesus Christ, да, то есть это звучит совсем уж не как Иисус. Но, тем не менее, это работало. Это работало, и они боялись менять. Значит, кроме того, вот, допустим, вот у католиков обычно, у них есть такие слова, которые уж очень похожи на биджа мантра. Например, слово «аминь». «Аминь». Созвучно со словом «ом», да? «Аум». «Аминь». То есть, вот наука молитвы и наука мантра-йоги, она на самом деле это одно и то же. Но только молитвы, они как бы немножко больше в степень сместились, они больше в степень мантр сознания сместились. То есть я вот буду, значит, что-то там обращаться как-то к кому-то, по какому-то имени, или там вот, значит, архангел Гавриил, или архангел Михаил, да, или какой-нибудь святой, или какой-нибудь святой, да, святой Валентин, покровитель влюбленным, да, то есть у каждого как бы есть имя, и обращались именно вот к имени.
То есть вот мы обращаемся, например, к энергиям, там, к Лакшми, к Дурге, а они больше к элементам сознания, да?
Кто они?
Ну вот, ну, христиане.
Я не берусь вот так сейчас сопоставлять, потому что, опять же, в том же индуизме миллион противоречивых, конфликтующих сект, каждая которых не согласна со всеми остальными. Поэтому сказать, что вот есть христиане, а есть там кто-то еще другой, ничего подобного. Есть миллион, еще раз говорю, даже внутри мировых религий. Это вот на первый взгляд кажется, ну христиане и христиане, даже православные и православные, мусульмане и мусульмане. А там же ведь есть как бы тоже центры влияния, разные взгляды на некие такие теологические вопросы, и зачастую там у них внутри, под этим вот покровом того, что вы ничего не видите, потому что эта информация не проникает наружу, там идут очень серьезные теологические диспуты, как надо что-то одно понимать, как другое. Не случайно, вот, так сказать, в результате этих долгих-долгих споров, значит, все-таки Русская Православная Церковь, она до известной степени объединилась со старообрядцами, что еще в начале века прошлого просто невозможно было, просто невозможно. А и это причем случилось не так давно, это случилось вот уже под заказ советской власти.
Да, я помню, была совсем, ну, еще в институте училась на первом курсе, и однажды, ну, женщина говорит, вот девушка со мной пойдет в церковь, ничего, что она старообрядка. И, значит, вот батюшка сказал, ни в коем случае.
Вот, вот такие вещи. Сейчас, да, сейчас, потом еще другая, допустим, проблема, русское зарубежье. Ну, не будем касаться, так сказать, религия это религия. Просто, в общем-то, я не люблю касаться религии, потому что это... Как бы это такая область очень, ну как бы это сказать, скользкая. То есть они там себе живут по своим правилам. Дай Бог, чтобы все было хорошо у них и чтобы они помогали всем остальным. А все остальные моменты, то есть их там анализировать, пускай они сами себя анализируют. Потому что есть, опять же, те же мусульмане, они свято в это верят, и очень хорошо. Если это помогает людям, если это помогает им, замечательно. Но ведь не забывайте, что есть огромное количество людей, которые не верят. Я не говорю даже про атеистов, я говорю про людей, сомневающихся. И как бы выходит, что для них в религию вход закрыт. Ну, не веришь, и все, и до свидания. Вот в этом смысле йога отличается в лучшую сторону, потому что это скорее учение, это скорее наука, нежели религия. То вы можете верить, а можете не верить. И будете вы верить, как говорится, в Господа Бога, или не будете верить, но это не мешает вам делать хатха-йогу. Или правильным образом дышать, или более того, заниматься вот этими звуковыми упражнениями, которые, значит, даже на физическом уровне, значит, приносят так много блага. Поэтому в йоге очень интересный такой момент. В йоге говорится примерно следующее. Мы не говорим про Бога. Это слишком высокое. Мы, ну там, вопрос, а вы признаете, что есть вот эта высшая личность? Они, в йоге говорится, да. Да, мы признаем, что есть высший творец, который это все сотворил. Но это понятие настолько более, ну, более глубокое, чем узкое понимание вот в религиях. Да? Ну, в религиях что мы имеем? В христианстве это Отец Небесный, значит, который сотворил весь этот мир. У мусульман это Аллах. У буддистов вообще как-то этот весь вопрос, он поставлен на второй план, там вроде как-то и непонятно, там вот этот вот самозародившаяся сансара, вроде как ее никто не делал, вроде она была всегда, да, и, а вообще ее нет. У даосов это космический закон дао, там, значит, который вот правит этим миром, даже нельзя сказать, что это творец. То есть, и получается так, что йога, понимая тот факт, что у разных людей могут быть разные взгляды, она говорит: да, это высшее, настолько высшее, что одновременно включает в себя все эти проявления. То есть вот это высшее начало проявляется и как Отец Небесный, и как закон дал, и как Аллах, и как, не знаю что, как пустота, великая пустота, сияющая, да, как в одной книжке было написано. И поэтому, если вы вообще не верите ни во что, если вы атеист, йога говорит, ну что же, это ваше право. Это ваше право. Йога, она, понимаете, в чем ее сила, почему она выживает? В ней, знаете, вот если что-то говорится, то в такой мягкой форме, что, ну, у вас всегда утверждается, что вы можете это проверить. Более того, призывается к тому, чтобы вы это проверяли. То есть, если есть какие-то практики, то вас призывают не слепо им следовать, как это делают, ну, в общем-то, многие религии, а просто проверить. Они говорят, да, действительно, есть очень много таких вещей непонятных. Очень много. Действительно, есть творец этой вселенной. И вопрос, ну, о том, что почему я должен в это верить? Может, это чья-то придумка? Йога говорит, нет, ты можешь проверить. Каким образом? Ну, если ты будешь себя определенным образом тренировать и отточишь свой разум, и, значит, как бы раскроешь свой разум до размеров вселенной, ты осознаешь его присутствие. И это будет для тебя такое же доказательство, как доказательство, там, что есть там Солнце, Луна или другие там, люди. Ты просто это переживешь, ты это просто почувствуешь, ты это увидишь, у тебя не останется сомнений. И более того, даются еще какие-то указания, как это делать. Вот. И согласитесь, это больше похоже на современную науку, нежели вот на догматическую религию, где говорят примерно следующее: «Верь и все». Узнаешь, не узнаешь, а ты все равно веришь. Вот. Это в более положительную сторону отличается, значит, вот йога. Но еще раз, вы можете быть атеистами. Вы можете, наоборот, исповедовать любую религию. Любую религию. И, ну, как бы в йоге это очень интересный такой подход. Йога считает себя выше. Она говорит, да, да, да. Все, что входит в любую религию, входит также и в нас. Ну, то есть все вот эти практики, там, посты, молитвы там, и прочее, прочее, есть такие, как бы, это сказать, духовные упражнения и у нас. Хотите попробовать? Да, они есть. И очень уживаются, очень любопытная вещь, что уживаются даже на первый взгляд прямо противоположные вещи. Почему? Потому что йога говорит, высшая реальность, она намного сложнее, чем кажется. И там каким-то непостижимым образом уживаются прямые противоположности, на первый взгляд. А при более близком рассмотрении это оказывается одно и то же, но только лишь вот в своих каких-то крайних проявлениях. Вот такой ответ. Есть ли еще какие-нибудь вопросы по йоге, по каким-нибудь практикам йоги, по каким-нибудь моментам?
Вопрос.
Да.
Мантра Аум Гам Галипатая Намаха,
Ганешская
мантра. Это умная мантра, да?
Умная, очень умная, да. Значит, мы просто... У нас есть как бы... Вообще, так сказать, мантры, они на сайте опубликовали кое-какие. У нас, причем с произношением даже. И можно там посмотреть. Понятно, что в первую очередь мы публикуем и распространяем, как это и везде во всем мире делается, умные мантры. Либо чисто духовные мантры, либо умные мантры. А вот такие как бы мантры прямого действия, вы помните, да, что мантры бывают умные, бывают духовные, а бывают мантры прямого действия. Делятся они, еще раз напомню, духовные мантры, они вам дают в первую очередь духовное развитие, они не могут вам принести вред в принципе. Умные мантры, они вам дают духовное развитие, плюс еще, они вам дают какие-то блага по жизни, которые бы вы хотели получить, но дают их очень умно, не раньше, чем вы будете готовы их переварить. Есть мантра, значит, чтобы... человек и достиг и духовного уровня, и достиг какого-то прогресса там, в каком-либо творчестве, либо там, в достижении успеха. И успех придет только лишь после того, как этот человек, который практикует эту мантру, будет способен им воспользоваться, чтобы он не причинил этому человеку вред. Ведь не секрет, иной раз бывает страшно преуспевающие люди заканчивают плохо. Вот он вчера был никто, послезавтра о нем все знают, знаете, это вот халиф на час. Послезавтра он то ли спился, то ли еще с ним что-то произошло. То есть как бы это ему не пошло на пользу. Вот, поэтому умные мантры, они этого не допускают. Они очень что, они даже скорее не дадут тебе, что ты просишь, лишь бы не допустить отрицания. Вот, поэтому, да, ну и прямого действия мантры не разбирают. Не разбирают, пойдет ли это тебе на пользу или пойдет тебе это во вред. Будешь делать, получишь результат. Все на твоей совести. Ну, все в эти. Вот, поэтому, конечно же, публикуются в первую очередь во всякого рода трактатах, книгах, в том числе по йоге. В первую очередь публикуются духовные мантры и мантры умные. Да? Вот. Точно так же и посвящения, как правило, даются в духовные мантры и в мантры умные. А мантры прямого действия, ну, как-то это все более на потом оставляется. То есть, когда уже человек уже достаточно, знаете, вырос и осознанно может ими воспользоваться. Вот. Что же касается, вот, в том числе, мантры Ганеша, то они практически все, которые вот вы можете получить вот из открытых источников, они все умные мантры. Они действительно устраняют препятствия. Ну, все, что дает сущность Ганеши, все, что дает, а сущность, ну, как бы Ганеша, это такой очень интересный образ. Ганеша – это божество, которое стоит на границе вот в эти все тайные знания. Он как бы, с одной стороны, может... Ну, то есть, он как бы устраняет препятствия вам на пути вот, к обретению, во-первых, тайных знаний, во-вторых, к знанию йоги. А кроме того, и просто по жизни к тем или иным начинаниям вы собираетесь что-то сделать, и, значит, вы предваряете это усилие мантрами Ганеши, чтобы были устранены все помехи на пути вашего задуманного. Очень популярное божество в индийской мифологии, особенно сейчас. Сейчас вы можете найти буквально вот в Индии он повсеместно в лавках торговцев, везде, почему? Потому что он еще также способствует процветанию бизнеса. Вы получаете еще успешный бизнес. А происхождение этого бога, то есть вы также помните, что согласно... На самом деле там тоже есть кое-какие вариации, но основная основная тема это следующая, что когда-то Парвати, жена Шивы, ожидая Шиву, слепила маленького человечка и начала с ним играть. И оживила его силой своих, так сказать, йогических способностей, она его просто оживила. Это был для нее как маленький ребенок, как сын. Вот, пришел домой Шива, а значит, этот маленький, значит, ее ребенок не пускал Шиву домой к Парвати. Ну, в общем, опять же, там есть много маленьких, разнообразных, значит, интерпретаций. Согласно одной из них, что Шива настолько разгневался, что оторвал ему голову. Вот, да, то есть как-то... Он просто не пускал Шива. Ну, то есть там была такая, что он как бы почувствовал препятствие.
Отронял препятствие.
Да, вот. Парвати очень сильно расстроилась, она его очень полюбила, Ганешика. Значит, и Шива жалился. Ну, Шива же повелитель жизни и смерти. Он решил, значит, оживить. Ну, рядом шел слоненок, он взял, оторвал голову слоненка и предел, значит, такой. Вот, да, этому человечку.
Мне не жалко было.
Да, то есть, и с тех пор, значит, Ганеша это такой, значит, образ такого карапуза с мордочкой слона, причем очень много там разных атрибутов. У него изогнутый хобот, у него один клык сломан, не клык, как это называется, диви.
А почему?
Опять же, много разных интерпретаций, согласно одной из них, когда надо было изложить науки, в том числе, по-моему, даже науку грамматики, вот, надо было записать. Ганеша отломил у себя кусок, значит, бивня, дабы им писать, значит, как вот... Как это называется, которая вот вырезает, ну, чем-то твердым. Да. Ну, не клинопись, а.
Штучка. Резет.
Резет, да. Вот. И с тех пор, значит, вот Ганеша это как бы еще также божество знания, то есть тайных всех знаний, то есть покровитель знания. Покровитель знания, и поэтому еще также обращаются к нему, когда, значит, надо какие-то знания приобрести. В общем, достаточно любопытно это все. Видите, с одной стороны, вроде как мифология, а с другой стороны, это как-то мифология как-то совсем недвусмысленно выражается вполне конкретные йоговские практики. С вполне конкретными мантрами, с вполне конкретными янтрами, мудрами, то есть положениями рук. Ну и прочими такими атрибутами. Вот. Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы?
Она устраняет препятствия как? Ты что-то делаешь, начинаешь делать, и в это время начинаешь практиковать эту мантру, или думаешь о том, что ты хочешь что-то сделать, и начинаешь...
Дело в том, что умные мантры, они действуют каким образом? Они как бы вокруг человека иной раз создают такое как бы облако или поле вот этих вибраций, вот именно таких вибраций, и то есть начинают устраняться все препятствия вообще. А если понятно, что какой-то уже потом воля человека, чтобы получить чего-то другого, то понятно, это защитная, так сказать, эта оболочка, она начинает действовать, вот, чтобы человек это достиг. Поэтому, знаете, это как иной раз, как хороший счет в банке. Вот начитанная мантра, это как хороший счет в банке. Вот вы можете просто так читать. У вас еще пока нет никакой осознанной цели для того, чтобы что-то достичь. Вы просто так читаете. Почему чтение мантр просто так считается наиболее эффективным? Просто так, вообще не для результата, а просто так. Это эквивалентно тому, что вы в банк все... Значит, на счет на свой подкладываете денежек, подкладываете, у вас там вырастает некая сумма. И потом, когда вам вдруг понадобилось энное количество денег для, чтобы вы сделали что-либо, вы просто идете смело, берете с этого счета и, ну, решаете все свои проблемы. Поэтому точно такое же действие мантры. Если перед вами уже стоит задача, и вы повторяете мантру, то она уже идет непосредственно на эту задачу, как правило. А если вы просто начитываете наперед мантру, то это никуда не денется. это будет таким вашим духовным богатством, это будет таким вашим духовным банковским счетом, который никуда не денется, и как только возникнет необходимость его применить, он сам собой, естественно, начнет тратиться на то, чтобы, так сказать, вы получили то, чего вы хотите. Вот. Поэтому здесь особо так вот как-то направлять на мантру, вот умные мантры, на то не умные мантры. Знаете, это как вот они как это сказать, интеллектуальные. Да? То есть они сами знают, что надо делать, когда и по отношению к каким объектам. Главное, чтобы вы читали мантру. Да. Если же есть более сильное, ну есть еще, когда вы еще и направляете умственно на... Ну, если вы, понятно, какой-то проблемой занимаетесь, она у вас и так присутствует в сознании, то вы как бы даете еще более узкую направленность. Иногда это помогает быстрее сработать мантру, а иногда нет. Потому что если у вас страстное желание что-либо получить, за этим может кроиться некая опасность. И умная мантра сперва уберет эту опасность от вашего страстного желания что-либо получить, а потом только даст вам, значит, этот объект, который вы хотите, там, или явление. Вот. В этом заключаются умные мантры, поэтому они столь и распространены, поэтому, значит, они пользуются очень-очень серьезной славой. Именно поэтому они как бы и распространены. Еще какие-нибудь вопросы есть ли у вас по йоге вообще? Если же нет у вас вопросов, мы идем далее. Сегодня мы рассматриваем с вами 36 стих Ананда Лахари. Мы записываем его. Я приветствую Парашамху. Находящегося в твоей аджна чакре. Сияющего как 10 миллионов солнц и лун. И которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти. Чит-шакти. Когда поклоняешься ему, с преданностью вместе, которое за пределами солнца, луны и огня, солнца, луны и огня в королевстве которое не освещено ничем и при этом затоплено светом. Итак, я еще раз быстро прочитаю. 36 стих. Я приветствую Парашамху, находящегося в твоей аджна-чакре, сияющего как 10 миллионов солнц и лун, и которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти, когда поклоняешься ему с преданностью в месте, которое за пределами солнца, луны и огня, в королевстве, которое не освещено ничем и при этом залито светом. Ну, начнем с того, что до наших дней сохранилось несколько первоисточников Ананда Лахари. И вот очень любопытные такие моменты. Кое-где стихи поменены местами. Вот согласно другому первоисточнику, это не 36 стих, а 41, самый последний. Вот в Ананда Лахари. Ну, так как мы пользовались, значит, источником, где это 36-й, то есть вот такие бывают разночтения. Это, знаете, знаменитый миф о том, что там в Индии все они настолько все помнят, настолько, что называется, слово-слово передают традицию. Я когда-то в это искренне верил. Знаете, оно всегда с таким умным видом, с такой загадочностью, таинственностью, что вот, мол, где там у них... Там эти ученики зазубривают дословно, не дай бог, они там хотя бы запятую пропустят, то все. И у меня всегда вызывало такое уважение, я думал, действительно, да, традиция соблюдается. До тех пор, пока не стали вскрываться поразительные факты, причем они стали вскрываться, когда пришли европейские ученые. А они не замыкались на, там, допустим, одной традиции, а исследовали все ветки одной традиции. И сопоставляли, безусловно. И вот выяснилось совершенно такой своеобразный факт, да, что вот эти все надувания щек и кричания о том, что традиция сохранилась вплоть до запятой, бог знает сколько лет, оно, мягко говоря, не соответствует действительности. Более того, где-то стих потеряли, где-то...